Здравствуйте, друзья. 19:05 в Москве. Канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. И сегодня с особым мнением выступит журналист и политик Максим Леонардович Шевченко. Максим Леонардович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Максим Леонардович, подводя итоги, конечно, пока что не подводя, а все-таки анализируя прошедшее событие, именно атаку, прямую атаку впервые в истории Ирана на Израиль, как вы можете все это охарактеризовать? Что это было, во-первых, и удивили ли вас реакции некоторых игроков? Вот здесь в чате справедливо спрашивают Илья Евсеев, почему в атаке Ирана на Израиль Иордания, например, выступила на стороне последнего? И в целом не только региональных игроков, но и глобальных игроков во всем происходящем.
Ну нет, меня там ничего не удивило. Угу. Надо расставить точки над «и». Это была ответная атака. Первым Израиль атаковал консульство Ирана в Дамаске. Консульство – это территория, суверенная территория страны. Поэтому первым начал Израиль прямую атаку в данной ситуации на территорию Ирана. Если не считать тех убийств, которые совершали спецслужбы Израиля на территории Ирана, когда убивали разными способами иранских физиков, ученых, разных людей, которые занимались высокотехнологичными военного направления дисциплинами в Иране. Такие убийства, совершенные израильской агентурой на территории Ирана, ну, на десятки идут просто за прошедшие годы, поэтому говорить о каком-то таком миролюбивом Израиле, который стал жертвой внезапной атаки страшного такого фундаменталистского Ирана, не приходится, честно говоря. А теперь, почему вот такая реакция стран мировых и так далее? Ну, во-первых, Иран... Как известно, иранская цивилизация, ну там полемизируют, кто говорит индийская, кто говорит иранская, изобрела шахматы. Шахматы, собственно, даже само слово «шах», «король», да, значит, то, что по-нашему, это, собственно говоря, вот персидское слово. Значит, и иранцы умеют играть в шахматы лучше многих и считают намного-много ходов больше. И в данном случае они предупредили всех за 72 часа, то есть за трое суток, о том, что они непременно нанесут этот удар. Я думаю, они созвонились со всеми, с кем только можно. И с иорданцами созвонились, и с саудовцами созвонились. И созвонились, я не исключаю, даже и с Белым домом, с Байденом. Потому что этот удар иранский ставил одну задачу. Он ставил задачу показать, что Нетаньяху своей политикой Ближний Восток и мир подводит на грань ядерной катастрофы, на грань ядерной войны, желая остаться у власти. И что Иран не хочет эту грань перешагнуть и будет до последнего как бы держать, стиснув зубы, себя в руках. Ну, я много в жизни общался с иранцами. Я могу сказать, что вообще я мало встречаю более холодных, более расчетливых и более таких спокойных в продумывании стратегии людей. Напомню, что даже когда Трамп убил Касама Сулеймани, ну, это был чисто террористический акт, когда на территории Ирака главу, в принципе, государственного чиновника, политика высокого уровня, генерала Касама Сулеймани, главу Корпуса Стражи Исламской Революции, американцы убили ударом с беспилотника, кажется, да, то иранцы как бы не бросились истерически там отвечать, как от них все ждали. Очень хладнокровно и четко привели ситуацию к тому, что Трамп стал выглядеть поджигателем мировой войны, поджигателем войны с Ираном, я думаю, это сыграло в том числе роль в его поражении на выборах американских, помимо всех остальных факторов, естественно. Ну, это тоже такая вот была туда камушек в копилочку, иранцы положили. И сейчас то же самое. Нетаньяху – это друг Трампа.
Вот.
Ну, союзник Трампа там и так далее. А для Ирана, как и для Байдена, как и для многих в Европе, победа Трампа – крайне нежелательная ситуация. Не то чтобы Иран горевал по этому поводу, как, допустим, горюют там некоторые в Европейском Союзе. Нет, это совсем не так. То, что иранцы имели дело с любыми обликами большого сатаны, как они называют Соединенные Штаты, как Аятолла Хомейни назвал все время. И с любым из обликов этого большого сатаны они будут в одинаковой мере спокойно и внятно вести свою стратегию. Но в данном случае их задача была показать, что они, иранцы, стиснув зубы, грань не перешагивают, а вот Нетаньяху поджигает регион и готов обрушить его в кровопролитную масштабную войну, в которой будут втянуты все буквально страны региона. С высокой долей вероятности будут втянуты страны НАТО, США, например, Великобритания. И в этой войне вовсе не будет такой ситуации, которая была с Афганистаном или как в Газе, когда там с большой высоты американцы или в данном случае вот Израиль бомбит и уничтожает гражданское население, и никакого ответа никто не получает нигде там в своих столицах. Иранцы показали, что запустив достаточно ограниченное число разного рода шумных устройств, со своей территории, которые летели, некоторые там в проводах запутались, некоторые там еще чего-то, некоторые были сбиты какой-то, значит, там иорданской принцессой, кто-то там еще чего-то такое был сбит. В общем, всем дали возможность выступить молодцами, но главное, что баллистические боеголовки проникли сквозь систему ПВО Израиля и очень аккуратно упали на взлетно-посадочные полосы этой авиационной базы, с которой F-35 наносили удар, израильские F-35 по иранскому посольству, консульству, и с которой бомбили Газу каждую ночь. Кроме этого, говорят, что иранцы очень хорошо попали по разведывательной базе на голландских высотах израильской, но об этом израильские официальные лица, естественно, молчок, потому что на то она и секретная, на то она и разведывательная, чтобы об этом не трепаться на каждом углу. Но такая информация есть. Но даже дело не в секретной базе. Даже вот достаточно тех 4 боеголовок, видео падения, не просто падения там хаотического, да, как после попадания ракет в них с системы ПВО, а целенаправленного траекторного падения, еще с маневрированием на финальном этапе, напоминающем то, как по оценкам специалистов работает российская боеголовка «Авангард» последнего поколения, которая на последнем этапе начинает маневрировать на скоростях гиперзвуковых или близких к этому, затрудняя ее сбитие. И вот 4 боеголовки упали туда, в пустыне Негев или Негев, как они называют по-разному, и попали. Попали в цель. А при этом незадолго до этого американские источники опубликовали информацию, что у Ирана, да не опубликовали, а, собственно, шумели об этой информации, как абсолютно достоверной, и американские, и британские, есть как минимум 10 тактических ядерных боеголовок. Я уверен, что это абсолютно правильно.
И все боялись, что будет ответный удар именно по ядерным объектам.
Никто не боялся, потому что все знают, что иранцы не сумасшедшие. И еще раз говорю, цель Ирана была не нанести Израилю какие-то ужасающие поражения. Цель Ирана добиться изоляции Израиля. Цели ответного удара, как в шахматах, были политические.
А добился Иран? Вот, например, Израиль сказал, что будет нанесен, возможно, ответ за пределами Ирана будет ответный удар, так как Байден запретил.
Они убивать по всему миру. Они привыкли, и Израиль же это террористическое образование, которое привыкло без суда и следствия по всему миру убивать людей, выдавая потом убитых за каких-то террористов, хотя в основном они убивают там ни в чем не виновных инженеров, врачей, там, адвокатов, журналистов и так далее.
Ну, Израиль... Иран так не делает? То есть Иран так не делает? Вот, какие...
Я не слышал, чтобы Иран убивал кого-то по всему миру, а потом, как говорится, делал вид, что он там таким образом там убил каких-то спонсоров террора. Я ни разу не слышал...
А Хизбалла прокси Ирана?
Что значит прокси Ирана? Хизбалла – это политическая партия ливанского парламента. Государство есть такое Ливан. В нем совершенно оригинальная конституция.
Так.
По конституции Ливана власть разделена между общинами, религиозными общинами Ливана. Там, суннитами, шиитами, христианами православными, христианами католиками маронитами, алавитами, друзами. Это вот, ну, основные такие общины, значит, Ливана, да? И Хизбалла – это политическая, это не прокси Ирана, Это так, таким образом вся Европа – это прокси США, понимаете? Таким образом, если Хизбалла – это прокси Ирана, тогда как назвать партию социал-демократов и зеленых, которые правят ФРГ? Тогда это получается прокси демократической партии США, прокси США. Это, поверьте, будет гораздо даже более точное определение, допустим, многих европейских политиков и европейских государств. Прокси США. Нет, Хизбалла – это политическая партия суверенного государства Ливан. Хизбалла официально занимает достаточно большую фракцию в парламенте, причем у них фиксировано примерно, там нет таких вот выборных дел, там фиксировано, чтобы никто не имел преимущества, значит, количество представительства общин. Хизбалла, представители Хизбаллы имеют уровень, значит, посты в правительстве тоже закрепленные за ними. Поэтому Хизбалла – это политическая партия Ливана.
А со стороны Ливана что летит на Израиль?
Это другая тема. Так. Послушайте. Ливан постоянно Израилем бомбится, обстреливается. На территории Ливана Израиль постоянно совершает террористические акты. Убийства людей, которых потом, после их смерти, обвиняют в том, что они там члены каких-то группировок, которые вот Израиль там этих людей приговорил к смерти. Но не суды, естественно, израильские, естественно, никаких доказательств их вины, заслуживающих смертной казни, никто не представлял никогда миру. Просто так вот решили израильские политики, что они имеют право убивать, где хотят, по всему миру. И это называется правом Израиля на самооборону. Это поддерживается либералами многими.
И Ливан отвечает, получается.
Различными либералами. Но мир изменился. Нетаньяху вызывает отвращение у многих в Европе и в США. Мы видим огромные демонстрации, перекрываются мосты, перекрываются там проспекты. Нетаньяху просто представит в образе кровавого чудовища, обвешанного детскими трупами, знаете, такими разорванными на части. Этих видео убитых палестинских детей обошли все мировые агентства. Так вот, в чем оказывается политическая победа Ирана? Политический успех Ирана. Иран показал, что у него, есть оружие, которое проникает в систему противоракетной обороны. Это оружие может нести ядерные боеголовки, тактически 20 килотонн, допустим. Да? Но представьте себе, что эти 4 боеголовки, каждая из них или хотя бы одна из них имела бы, была бы ядерной, да? То от этой авиационной базы ничего бы не осталось.
Когда все следили в моменте, в прямом эфире буквально, за этими налетами, то некоторые боялись.
Нет, ну это некоторые развития. Сумасшедшие. Те, кто вообще не понимают, что такое Иран и как устроен мир. Что нам ориентироваться, Женя, на психопатов и на сумасшедших, понимаете?
Да, вот,
живут в своей психопатической реальности какой-то.
Максим Леонидович,
никто не хочет войны. Я
вот,
вас уверяю,
и США не хочет, и Байден не хочет. И он поэтому
я
всяческим
вас уверяю,
образом
что количество прямых контактов. Извините. Говорят о каких-то косвенных контактах между Тегераном и Вашингтоном. Я думаю, что это были прям прямые контакты. Угу. Я почти уверен даже, потому что интерес Тегерана и демократической партии, правящей Белым домом, в отношении Нетаньяху и Трампа совпадают.
Вот.
Ситуативные союзники.
А после выборов что-то может измениться? После выборов в США, если все-таки Трамп придет к власти? Или до этого удастся погасить конфликт и в Газе?
Конечно, может измениться, но, во-первых, не факт, что Нетаньяху досидит или доживет до этого момента.
То есть вы в этом не уверены?
Сейчас я думаю, что ситуация будет следующей.
Так.
Так как Нетаньяху сначала заявил там сгоряча, там не он сам, а Кац или кто-то там заявил там вообще, что мы сейчас как бы по Ирану ух, как грохнем. И тут им, оказывается, весь западный мир сказал следующее, начиная от США. Мы вас просим этого не делать. Да, мы понимаем, что ай-яй-яй, что Иран там вот, там атаковал. Хотя, когда Израиль атакует Сирию, бесконечно убивая на территории Сирии там людей, то никто там не...
Не бесконечно.
Бесконечно. Писка никто не издаст.
Санкции пообещали новые ввести в Соединенные Штаты в отношении Ирана.
Человеколюбивом Западе. Но в данном случае как бы все же играют, все же лгут. Политика – это ложь. Никто правду не собирается говорить. Но мы должны разгадывать их цели. Вот они все сказали, что ай-яй-яй, да, но мы просим ответного удара не говорить. На самом деле на языке как бы реальности это звучит так. Нетаньяху, если ты нанесешь ответный удар, ты получишь ответный ход не от Ирана, а от коалиции западных государств. А какой может быть этот ответный ход? Давайте подумаем. Вот, допустим, Нетаньяху сказал, а мне наплевать, мне сам черт не брат, я, как говорится, там проклинаю там Иран проклятием Амалека, и там огонь, там бах-бах-бах, полетели они по Ирану. Я не уверен, что иранцы в ответ запустят те 1000 ракет, о которых они сейчас там сообщили, потому что ему это уже не надо делать. Но я уверен точно, что после этого кто-нибудь в Совете Безопасности выдвинет резолюцию о признании Палестины не наблюдателем в ООН, а членом Организации Объединенных Наций, о необходимости притворения в жизнь срочного и моментального резолюции Организации Объединенных Наций от 1947 года о создании еврейского и палестинского государства.
Ну да, какая же есть.
В этой ситуации при наличии Нетаньяху Запад станет перед дилеммой. Либо Запад, как всегда, там ватирует это дело, и таким образом получается, что за палестинское государство борется, так скажем так, глобальный юг, Китай, Россия там, и Индия, ну, в общем, все остальные, кроме Запада. Да? Ну, и Израиль – это часть Запада. Понятно, что это не какая-то отдельная от Запада страна, это просто вот нож Запада, воткнутый в тело монотеистической цивилизации Ближнего Востока. Когда-то там в 40... Значит, сначала первый нож так воткнули в 19-м году англичане, а в 47-м так провернули американцы, чтобы побольнее да помучительнее было. Собственно говоря, поэтому Запад, который совершенно не хочет упускать инициативу на Ближнем Востоке, потому что это что ж такое, если там государство, которое Запад там насоздавал, потому что все границы государств Ближнего Востока проведены Западом. Англия, Франция и США практически. Все абсолютно. И так или иначе, кроме Ирана, все государства этого региона зависят от Запада. И являются членами разных западных блоков, соглашений. И единственное государство исламского мира, не имеющее никаких прямых зависимостей от Запада, договоренностей с Западом, это Иран. Ну, сейчас не об этом.
Да.
Короче, вот Запад, что дальше Запад делает? Запад это дальше тоже говорит, ну что же, мы хотим выступить спонсорами принятия резолюции Организации Объединенных Наций о создании палестинского государства. И американцы не наложат вето на эту резолюцию, как они делали всегда. Впервые. Уже по предыдущему голосованию по Израилю, впервые в истории, администрация Байдена не накладывала вето на резолюции, осуждающие Израиль. Это было предупреждение Нетаньяху.
А он считывает это предупреждение или все-таки готов идти ва-банк?
А ему деваться некуда. Если война прекращается, он идет под суд как кровавый военный преступник, как убийца детей. Он это прекрасно понимает. А вместе с ним туда идут Смотрич. Ну, Либерман хитрый, молдавский еврей кишиневский, он так отошел немножко в сторону и как бы особо так не вылезает на этом фоне. Но все равно, они там вся эта нацистская банда, они все там будут.
Ну, израильтяне, они же протестуют. Мы видели эти картинки протестов. Они недовольны сейчас действиями Нетаньяху.
Там армия против Нетаньяху. Там и Худбарак, и вот все вот эти, они все там друг друга ненавидят, и все сидят как пауки в банке. Но это их дело, не хочу лезть в эти, понимаете, бесконечные как бы рассказы Жванецкого, воплощенные в политическом, значит, таком как бы визионе.
Нет, ну возможно же перевыборы, вот как вы сказали, досрочные.
Да я плевал на их перевыборы.
И тогда как-то политика изменится в регионе.
На фоне 15-14 тысяч там или 15 тысяч убитых детей крупным планом перед всем миром и массового геноцида просто палестинцев, уже никакие выборы никого там не волнуют. Их просто поставят перед фактом. Их поставят. Я вообще считаю, что создание палестинского государства по итогу этой ситуации это будет таким венцом, апофеозом, которым Байден как изюминку преподнесет перед выборами.
Ага.
Смотрите, вот Нетаньяху поддерживает, вот Трамп поддерживает кровавого палача, убийцу Нетаньяху, а мы гуманисты, скажет Байден, мы за мир. Да, мы не отказываемся от поддержки Израиля. Израиль, скажет Байден, стратегический союзник Америки. Вопросов нету. Мы как бы всегда там за Израиль, за либеральные ценности и вот вся эта белиберда. Но мы при этом не можем смотреть, ай-яй-яй, как вот так вот, мол, там в крови тонут палестинцы в Газе. Поэтому, да, мы против Хамас, скажет Байден. Хамас – это радикалы, хотя я подчеркиваю, что большинство руководителей Хамас имеют американские паспорта. В частности, Муса Абу Марзук, с которым я дважды делал интервью, американский гражданин, например. Ну, и еще там есть ряд людей. Значит, вот, мол, и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому мы признаем палестинское государство. Мы хотим его создать. Как его создать с Хамас? Невозможно. Потому что Хамас, как бы, естественно, если будут свободные выборы, Хамас побеждает на этих выборах.
Вы считаете так, что Хамас популярен?
Как иначе считать? Побеждает тот, кто сражается во время войны. После гражданской войны, вот вы можете себе представить, чтобы, допустим, после гражданской войны были там выборы какие-то там, значит, в Советской России, ну, предположим так, в фантастической реальности, да, но при этом победила бы в 21-м году там не партия большевиков, а какие-нибудь там мартовские, группировки Мартова, социал-демократы. Ну, это абсурдная идея. Поэтому, естественно, те, кто сражаются... Те, кто сражаются, те и победят. А сражаются почти все палестинские фракции, Хамас самая большая из них. Коммунисты сражаются. На самом деле, значительная часть Фатха сражается в Газе тоже. Почему? Потому что есть человек, сидящий в израильской тюрьме, Марван Баргути. Я в 2000 году имел честь делать с ним интервью. Оно опубликовано было в независимой газете тогда. Я был единственным журналистом, который пересек эту линию и дал цикл репортажей с палестинской территории, с фотографиями там убитых детей. Делал интервью с нацистами из России, из Советского Союза, переехавшими там в общины, значит, еврейские всякие, там, русскоязычными и все такое прочее. И вот, в частности, я разговаривал с Марваном Баргути. Баргути – это одна из таких, ну, влиятельнейших семей в Палестине. Марван, он сам был арестован, по-моему, в 2001 или 2002 году, приговорен к пожизненному, потому что он человек, который... потенциально является фигурой приемлемой и для Фатха, и для Хамаса, и для всех палестинских фракций. И Баргути, и Израиль отказывался его просто выпускать из тюрьмы всегда, потому что им нужен был старичок Махмуд Аббас, а вовсе не бодрый сейчас примерно 60-летний там Марван Баргути, который полон сил, не сдается и ни на какие компромиссы не идет. Но Баргути – это фигура, которая, если уж будет создавать палестинское государство, то Баргути – вот вам президент, который Хамас его признает. Да, я 100% в этом уверен. Его признает Фатх. И это будет фигура, приемлемая для американцев. Я просто набрасываю такими мазками. И вот под Марвана Баргути, Женя, а американцы, их европейские прокси, так мы называем страны Европейского Союза, ну и уж если Хизбалла – это политическая партия Ливана прокси, значит, тут тоже прокси. Они, естественно, голосуют, как им американцы скажут, эти прокси. И они, естественно, говорят, да, мы за палестинское государство, да, мы против террора, мы против насилия, но мы за палестинское государство. Это будет, я думаю, где-то уже к осени.
То есть, ну, вообще, короткий срок довольно-таки.
На этом волне, потому что вся Латинская Америка за палестинское государство, вся Латинская Америка, все латиноамериканские президенты скажут, ва, Байден, молодец, какой Байден классный. Причем там резолюцию о признании не американцы подадут, а, допустим, Южная Африка. Понимаете? Вот я там встречался на палестинской конференции с внуком Нельсона Манделы, такой классный, такой красивый, человек замечательный, учился в Лондоне, там все, очень образованный человек. Он... Вот они вполне подают эту резолюцию, раз, и американцы ее не накладывают вето. Она проходит совбез, потому что Россия, Китай, значит, Великобритания, США, Франция, ну, кто-то там, может быть, воздержится при голосовании, да, там все как бы раз, Израиль заявляет протест, но кому интересен будет протест Израиля в этой ситуации. И палестинское государство... с выпущенным из тюрьмы Марваном Баргути, это значит, что Нетаньяху улетает со свистом вместе со всей своей группировкой. Ну, если он до тюрьмы доживет, то хорошо для него. Я уж не знаю, что лучше. И, в общем, он улетает оттуда, потому что ему не досидеть до Трампа. Это, собственно, главная задача, которую решает Байден, в частности. Значит, в Израиле происходит смена власти, здравомыслящие ребята приходят, значит, из леволиберального лагеря сионистского, которым американцы говорят следующее: хотите бабок? Ну, просто так, просто конкретно. Хотите бабок? Потому что миф о том, что Израиль такой сам богатый, там всех содержит, очень эффективная страна, эти сказки оставьте, пожалуйста, для Андрея Макаревича, который там снимает свои фэнтези про израильские нацистские кибуцы вместе со своей женой. Это как бы их личное, пусть будет такое, значит, бизнес. А на самом деле Израиль от Америки зависит абсолютно полностью, поверьте. И американцы скажут, хотите денег? Естественно, новое правительство, которое пришло после вот этой войны чудовищной, придет. После потери миллиардов, которые там, в частности, вот корабль «Хуситы» захватили, там израильского этого самого, 1.5 ярда уже как корова языком слезнула. Понимаете, и много чего другого, да? Они говорят, конечно, хотим. Ну, разумеется, без ваших американских денег нам просто, ну, как бы никуда. Все, тогда давайте, вы признаете палестинское государство, отпускаете Барбути, мы заключаем новый Кэмп Дэвид, никакое там соглашение Авраама. Да, поселения тоже будут убраны с западного берега, естественно, демократы уберут. Таким образом, Байден влетает на выборы на осень, как для консолидируя всю либеральную общественность там. Консолидируя левых либералов, центристов либералов, правых либералов и так далее. Все, кто поддерживает Израиль, решительно объявляются, ну, войну поддерживают. Да, при этом Байден будет говорить, что мы поддерживаем Израиль, поддерживаем резолюцию ООН, которую создал Трумэн, то есть демократ тоже. Традиция демократов. А вот республиканцы, злобные нацисты, расисты, они, значит, за Нетаньяху, за кровавого убийцу, за кровавого тирана. Я думаю, что вот так это все планируется. И Ирану, конечно, это все очень выгодно. Поэтому я думаю, что Иран теперь как бы сделал свой великолепный ход в этой глобальной шахматной игре. Показал, что все может. Что может, как говорится, нанести большой бах-бах-тарарах. Сделать по Израилю такой непоправимый. И не только по Израилю, а по всему Ближнему Востоку. Дал сохранить лицо Саудовской Аравии, там, Иордании, всем, кто там гонялся за этими жужжащими, значит, беспилотниками, которые там летели 6-7 часов через все страны Ближнего Востока. Если бы Иран хотел реально ударить по Израилю, он запустил бы эти беспилотники с территории Сирии, поверьте. Если бы с территории Сирии взлетело 300 беспилотников, то Израиль бы их ни за что не перехватил бы. И вот тогда бы была бы совсем другая история. Поэтому Иран изначально этого не хотел ничего.
Да. Ну вот в этой шахматной игре, которую вы сейчас описали, где Украина, например? Вот Владимир Зеленский заявил о том, что в интервью американской компании PBC, что решение спикера Палаты представителей о разделении, разделении американской помощи Израилю отдельно, Украине отдельно, они еще говорили, что и Тайваню тоже отдельно, это политическая игра, позор для всего мира и для демократии. Никого не волнует, что происходит в Украине, их волнует только рейтинг одобрения. В принципе, это несколько коррелирует с тем, что вы только что описали, но...
Запад списал Украину, потому что Украина для них это проект, который, в котором выиграть невозможно.
Здесь просто уже мирное урегулирование вы такое описали. А как с Украиной быть?
Плевали они на мирное урегулирование. Все это циничные твари империалистические, которые ни в каком урегулировании не заинтересованы. Урегулирование будет по итогам мировой этой шахматной игры, которую они стараются удержать от перерастания в кровопролитную всемирную бойню. В
которой опять все-таки стараются сдержать.
Ну, потому что уже сейчас не обойдется 50 миллионами, как во Второй мировой войне, а может там привести к гибели вся мировая война миллиарды или 1.5 миллиардов людей, понимаете, за которые уже Запад не сможет объявить себя защитником демократии и ценностных свобод там, и так далее. Поэтому всем есть что терять, все хотят сдержать, все хотят... кризис этот удерживать и вести такую как бы ограниченную войну локальную руками и кровью, и мясом там, украинцев, русских, иранцев, там, евреев и так далее, и так далее, и так далее. Еще подумывают, где бы разжечь, вот на Кавказе, там, армян, азербайджанцев может привлечь, там, еще кого-то. Но, да, поэтому ни в какое миролюбие, никаких западных или восточных политиков я не верю. Все хотят только одного – власти и доминирования. И все абсолютно прагматично, без малейших каких-либо этических, на мой взгляд, нюансов, там, про какое-то там добро, про какое-то там зло, ну, вот эти вот абстракции для них. Это для нас это реальность, для них это абстракции, поверьте. Они, как говорится, подходят конкретно вот к тому, тому, что вот, да, вот в украинскую войну вложено там сотни миллиардов долларов, да, а результат как бы не, нет результата. Никто не прорвался в Крым, Крымский мост работает, все обещания Зеленского на 23-й год оказались невыполненными. И даже выступил...
Ну и США с своей стороны не выполнила, предоставив то, что обещала.
Ну, США, знаете, лев не должен отчитываться перед тем, кто у льва просит кусочек мяса. Как говорится, есть разница между львом, каким является США, и Украиной, которые, допустим, себя видят там, не знаю там кем, гепардами, леопардами, ну, в общем, это не львы. Поэтому лев-то перед кем отчитывается? США, вот Украина отчитывается за те деньги, которые им дали. А американцы перед кем отчитываются в мире? Да не перед кем. Может, перед великим архитектором, которому поклоняются в масонском храме, там напротив Капитолия, там есть масонский храм, куда ходит вся американская элита. Вот, может, перед ним они отчитываются, там, перед тетраграмматоном, смотрящим на них из такого треугольника с глазиком. Но так они вообще больше ни перед кем не отчитываются. Поэтому американцы скажут, да, мы поддерживаем, очень поддерживаем борьбу Украины, поддерживаем демократию, но денег нету. Вы держитесь, как мы все помним эту бессмертную фразу Дмитрия Анатольевича Медведева, да? Вот они скажут, денег нет, поймите, украинцы, денег нет, но вы держитесь, вы должны сопротивляться там тирании, мы с вами там, но денег нету, вот сейчас вот там это. Поэтому, кстати, и влез спикер, значит, парламента, республиканец, да, Джонсон, который сказал, что мы сейчас вот примем законы. Вот как же так? Республиканцы увязывали принятие этих законопроектов с миграционными правилами, миграционными законами, которые лоббирует администрация Байдена. И правильно увязывают, поскольку миграционные законы наполняют Америку миллионами латиноамериканских мигрантов, которых потом демократическая партия совершенно очевидно планирует пригнать на избирательные участки под видом граждан США для одержания победы в Южных Штатах. И республиканцы совершенно правильно говорят, что нет, ребята, остановите этот поток, мы не сможем контролировать, мы боимся фальсификации. Правильно бояться, потому что, естественно, никаких там честных выборов уже давно нет. Но сейчас инициатива после иранского удара находится у Байдена. Сейчас Байден как бы может создать палестинское государство, может там что-то приказать Нетаньяху, может там Ирану погрозить, а может руку помощи Ирану протянуть или руку там партнерства или как-то еще. И республиканцы как бы отодвинуты в страшную тень политическую вместе с Трампом.
А для России это что значит?
Трампа теперь показывают только сидящим в зале суда, понимаете? Вот я смотрю фотографии Трампа, которые появляются, новости, связанные с Трампом. Трамп там дает пояснение каким-то приставам, там, судебным каким-то адвокатам, там, что-то еще. Адвокаты Трампа заявили. Трамп – это герой теперь судебной хроники. И, конечно, республиканцы, вот эта жалкая попытка, а нет, мы все-таки там поможем Израилю, поможем Украине. Мы приняли решение, ну, не сейчас, а вот там через несколько дней, правда. Но вот мы обязательно поможем, потому что мы все-таки там не можем там оставить Израиль. На мой взгляд, это очень серьезное поражение политической республиканцев и огромная политическая победа Байдена, которая достигнута, в частности, при поддержке Тегерана.
А ослабление республиканцев, что значит для России? И вообще, в целом, в вашей конфигурации, вот в этой шахматной игре, где там Россия?
Путин же ясно сказал Такеру Карлсону, нам не Такеру Карлсону, а потом, значит, Зарубину, там через день, да, для нас лучше Байден. И это была не шутка, ага, и не фигура речи, это было политическое заявление президента России.
То есть всех Байден, все устраивает, да, вот в этой
конечно, ситуации. Байден – системный политик, глобалист, ставленник глобалистского лобби, который после того, как будет перетасовано, как кубик Рубика или как там какое-то лего, вот эта вот мировая конфигурация, ялтинская, там, потсдамская, какая угодно, давосская система, вот это все произойдет, после этого все равно с Трампом на данный момент нет никаких системных договоренностей, быть не может. Трамп дышит желанием, жаждой мести. Трамп рвется к власти, чтобы наказать Джо Байдена, Хантера Байдена и всех этих лесбийско-гейских его врагов, которых он ненавидит смертельной ненавистью, понимаете? И даже уже фильм снят, значит, про то, как Трампа убивают в Белом доме, значит, афроамериканцы и латиносы, которые поднимают восстание и приходят и расстреливают, значит, президента США, который такой ужас белый осп. Да, вот снят, вот, пожалуйста, «Гибель империи». Вот актуальнейший фильм про убийство Трампа, про восстание Трампа. Такое идет, такое, знаете, программирование просто.
Ну, да, Америка. Подспудная
пропаганда. Если Трамп побеждает, ты должна восстать, где лидерами восстания будут феминистки, трансгендеры, там, значит, с оружием очень ловко воюют.
Значит, и Владимира Путина это все устраивает, несмотря на то, что у него основная повестка – это традиционные ценности.
А сейчас, сейчас каждый сам за себя, каждый сам за свою страну, каждый сам за ту территорию, которую способен контролировать. Даже никаких стран больше нету, скажем так, за ту территорию, которую способен контролировировать.
Ужас. Ну вот...
Блин, ну почему ужас? Вы вот интересно, ну, слушайте, вы же человек левых взглядов, как вот вы мне там несколько передач назад сказали. Да. Вы точно человек левых взглядов. Я там, еще во мне могут сомневаться там, потому что мне там нравится Юлиус Эвола, я там Александра Дугина уважаю.
Вот, это большой вопрос, мы сегодня это обсуждали.
Я уже не Раджамаля, понимаете, но я при этом и с большим уважением, симпатией отношусь к Ленину там, к
Кропоткину
и так далее.
К Бакунину,
вы точно,
да.
Вы же наверняка читали «Империализм как высшая стадия капитализма», работу Ленина.
Да,
читали,
это очень актуальная работа.
Слушали комментарии и пояснения Бориса Юльевича Горлицкого, так как вы много лет с ним проработали на эту тему. Ну вот вам, пожалуйста, вот вам почему ужас, вот вам империализм и империалистический конфликт глобальный во всем своем как бы наглядном зверстве.
Да, но выход там все-таки был в участии непрямом общества. А вот вы, например, в недавних дебатах с Михаилом Светом, ну как-то партии трудящихся и так далее.
Это никакое не общество. Партия – это никакое не общество.
Но
общество было посажено
это Ленин.
И отправлено во Францию во главе с Иваном Ильиным, в честь которого Александр Гельвич Дугин сейчас создал, слава богу, я это полностью поддерживаю.
Вы поддерживаете? Но студенты же протестуют. Мы вот сегодня это обсуждали с Михаилом Лобановым, как раз тоже левый политик.
Студенты. Нафиг нужны студенты, тем более изучающие философию, которые покорно, как рабы и как солдаты, заходят в аудиторию и с такими стеклянными глазами зомби смотрят на то, что им там преподают. Без разницы. Диалектический материализм, там Иван Ильин, Бердяев, там, либо я не знаю, там...
Но вы взгляды Ильина считаете не такими ультрафашистскими?
Да неважно, кем я считаю. Я считаю, что любой
нужно
человек,
изучать.
Который мыслил, любой человек, который мыслил на правом фланге, на левом фланге, который оставил бесценные сокровища философской мысли, ценен в нашем ужасающем мире мещанства, примитивизма и упрощения. Иван Ильин – выдающийся мыслитель, консервативный. Понимаете, и Тихомиров.
Ну, а то, что он поддерживал
нацистских
лидеров.
Который стал монархистом. И победоносцев консервативный. И одновременно я с огромным интересом и уважением отношусь там, к философии Прудона, Кропоткина, Махно и к Марксу. Это не значит, что я хочу сидеть на всех стульях. Просто мы живем в совершенно ином мире. Ином мире.
Ну,
Сартр,
как это?
Левый Сартр, который поддерживал терроризм, ценен. И Иван Ильин,
который поддерживал Гитлера.
Фашизм, ценен.
Угу.
Он не поддерживал Гитлера, это не так.
Ну,
он,
в то время дело в том, что и ряд европейских политиков поддерживали сначала Гитлера, пока не появились эти газовые печи.
Я бы сказал, король Великобритании.
Ну, да, и пока на них не полетели бомбы. И вот в это время тоже и Иван Ильин, он поддерживал совершенно точно Гитлера, да, поддерживал. Ну, нельзя это отрицать просто. Но в чем вы видите вот...
На мой взгляд, слушайте, я сборник «Наша задача» прочитал еще в советское время, когда еще тут слыхом никто не слыхивал про этот сборник «Наша задача». Ну, Дугин, естественно, его читал тоже в советское время. Поэтому мне, как говорится, эти сказки про Гитлера рассказывать не надо. Там у Ильина все... Да, это написано после войны в основном, в 40-е годы «Наша задача», его фундаментальная вещь. Мало ли кто поддерживал. Русская православная церковь поддерживала Гитлера, особенно зарубежный. Митрополит Иоанн Шаховской – 22 июня сказал, что в день благословения там всех святых начался поход против большевизма. Иоанн Шаховской, автор исследования очень глубокого «Лев Толстой и русская интеллигенция», такого православного консервативного. Поддерживал митрополит Анастасий, которому Гитлер церковь подарил, между прочим, в центре Берлина, глава зарубежной церкви.
Ну ничего хорошего в этом нет.
Ничего другого. Начнем копаться, так не докопаемся, понимаете? Да, ни в красном белье, ни в черном белье, ни во всяком другом белье, которое мы одевали на 20 век. 20 век...
Абсолютно. Но вот тем не менее, где здесь, вот мы обсуждаем сегодня геополитические проекты, прожекты, шахматные игры, где здесь субъектность какая-то вот человека, простого человека?
Человека сейчас субъектности никакой нет.
У общества, вот вы недавно просто с Михаилом Светом дискутировали как раз общество и государство. Вы считаете, что общество уничтожено, и не только в России? Или как?
Да, оно уничтожено. Общество исчезло. Дело в том, что общество держалось на идее того, что вот консолидация людей, их ценности имеют какой-то смысл. Но общество проиграло в 20 веке. 20 век – это поражение общества перед лицом капитала, бюрократии и традиционных элит, стоящих там за их спинами, там, не знаю, клерикалов и аристократов. Общество проиграло. Общество превратилось в скулящих интеллигентов правого либо там либерального толка, которые собираются в кружки, и в этих кружках что-то там обсуждают и выходят на какие-то демонстрации. Или спорадически устраивают какие-нибудь лихорадочные акты террора или что-то такое безумное, понимаете? Поэтому я думаю, что философское осмысление современности, тем более связанное с именем выдающегося русского младогегельянца Ивана Ильина, раннюю работу которого даже Ленин похвалил.
Так.
Это очень важный момент.
Вот Ильенков, господи, философ, он тоже обращал внимание на некоторые работы Ильина. Хотя это был левый философ.
Ну, слушайте, оставьте это тренерство. Оставьте это Рубому, Семину и всем остальным.
Обязательно оставлю. Мы это обсудим. Но вот пока что мы...
Критика, философия, критика.
Не ушли от темы.
Хотите ли она критиковать? Так критикуйте.
Хорошо. Вот
как Горлицкий, допустим, и иноагент, да, внесенный в список там, экстремистов-террористов, вот. Это человек, который своим интеллектом способен выступить с конструктивной левой критикой любой идеи.
Вот, например, вы читали его последнюю статью из СИЗО 12, где он написал про многополярный мир.
Грамши, Борис Юрьевич
абсолютно, Томаса Гоббса. Он говорил про эту консервативную, такую ультрамногополярную идеологию, которая сейчас пропагандируется в федеральных каналах.
Так же, как тюремные тетради Грамши.
Конечно.
Которые написаны были в тюрьме, стали сокровищницей философской мысли, понимаете? Да. Признаваемые в том числе его оппонентами. Муссолини, между чем, не сжег эти тетради. И Джентиле, понимаете, который был философом при власти фашистской, тоже не сжег, они Грамши держали там, но они позволяли ему писать, работать, и, в общем, все, что он написал в тюрьме, осталось.
Да, но вы же читали, Максим Леонидович, эту статью, вы даже репост сделали. Он же говорит о том, что нынешняя консервативная идеология, которая была призвана, наоборот, воспроизводить статус-кво, она действует разрушающе на весь мир. И с одной стороны...
Ну, я не согласен с этим просто. Я не согласен, знаете, но от несогласия до предложения запретить и разогнать целые вселенные.
А вы не считаете, что студенты сами должны решать,
как и школа? Да. Я считаю, что это обязанность философа быть несогласным с мнением другого философа и выступить с критическим оппонированием мнения другого философа. Поэтому, но когда вы говорите, Ильин фашист, запретить нельзя.
Почему запретить? Идите если
нахрен,
студент,
говорю, вот тем, кто это говорит.
Студенты, они как раз проявляют себя как субъект тот самый. Они протестуют против...
Они не субъект, они как инфантильный, проявляют себя как инфантильный субъект, который следует за чужим нарративом. И вместо того, чтобы прочитать Ивана Ильина и выступить с развернутой критикой Ивана Ильина, какие-то цитаты постоянно подбрасывают про Гитлера, про Муссолини, какую-то хренью занимаются.
С другой стороны, так же делается и Александр Георгиевич Дугин. Максим Леонидович, пока у нас немножечко...
Дугин пишет развернутые работы на тысячи страниц.
Нет, последняя его статья в Телеграм-канале как раз...
Телеграм-канал – это другое.
Естественно.
Жесть, мы обсуждаем эту новость. Между студентами, которые что-то там в социальных сетях протестуют, и человеком, написавшим «Ноумахию», труд там в 40 томов, посвященных логосу мировых цивилизаций. Ну, мне кажется, что есть разница.
Да. Все-таки хотелось тему обсудить по поводу приглашения России на, значит, так, вот секундочку найду новость. Да, Россия официально приглашена во Францию на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, заявили организаторы мероприятия, хотя вот вроде бы Дмитрий Песков говорит о том, что никаких официальных приглашений они пока что не получали, тем не менее об этом пишут, и вот отметили публицисты, что 10 лет назад с этого начался знаменитый нормандский формат. Тогда пытались как раз урегулировать конфликт на востоке Украины. Как думаете, это какой-то шаг в эту сторону или нет? Или это
я
просто...
считаю, ехать не надо ни в коем случае.
Почему?
Ну, просто не ехать и все, без объяснения причин. Просто идите нахрен с вашими приглашениями. Вы посылаете, поддерживаете, разжигали войну братоубийственную в Украине с 2014 года, Запад. А теперь вы куда-то там кого-то приглашаете, идите нахрен. Вот так им просто сказать и все.
Ну а как же переговоры же? Ну тогда и не закончится никогда этот империалистический конфликт. Хотя какие-то переговоры должны были. Вот вы
тогда
сейчас описали шахматную игру, как Иран с США договаривается с Байденом.
Когда определится, кто будет президентом США, поверьте, многое станет ясно. Если будет Трамп, то продлится еще на 4 года минимум война и с новым ужесточением.
То есть в Израиле закончится на Ближнем Востоке, а в Украине продлится?
Нет, в Украине быстрее закончится, чем там. Ну, не закончится, заморозится. Еще долго не закончится, годами, я так думаю. Потому что сейчас как бы Россия решает, чего и когда закончить. Со стороны Запада конструктивных предложений по Украине нету. Но просто новые регионы вспыхнут. Вот Грузия. В Грузии закон об иноагентах.
Да.
Смотрите, партия «Грузинская мечта» проводит.
Смотрим за протестами.
Да, наконец-то мужественная позиция партии «Грузинская мечта», которая там в предыдущих каких-то ситуациях шли под давлением улицы на компромиссы. Я не вмешиваюсь в грузинские дела, сами пусть решают. Но я поддерживаю, естественно, консервативные ценности в Грузии, а не ценности либерального Европейского Союза, которые навязываются Грузии.
А наш закон о агентах вы тоже поддерживаете, получается?
Это совершенно разные законы.
Они вы считаете разные? Они как раз российским называют. Да.
Причем тут я считаю? Мало ли кто там называет. Грузинский закон, он аналогичен тем законам, которые уже приняты в Венгрии и в Словакии, в странах Европейского Союза. Венгрия, Словакия, за что их критикуют в Европейском там, парламенте, ну пока критикуют, посмотрим, как будет после выборов в Европейский парламент. И Орбан должен возглавить, как я понимаю, значит, Совет Европы. Ну, не возглавить, в общем, быть председателем там где-то, каких-то важных европейских, значит, институтах. Но грузинский закон, он же не под российский и не под американский. Российский с американского слизан был во многом.
Да, но...
Грузинский закон, скорее, вот как венгерский и как словацкий. То есть это как бы... А Венгрия и Словакия сегодня в Европе считаются лидерами, являются лидерами защиты национальных интересов своих небольших народов и небольших, но вполне аутентичных и исторически прошедших очень длинный, долгий, трагический путь стран.
Вот, кстати, Словакия будет против принятия Украины в НАТО. Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр республики.
И, значит, что касается грузинского закона.
Так.
Мне кажется, что проблема грузинской мечты, я, естественно, со всем уважением, только в том, что они плохо разъяснили вот эту позицию, что на самом деле этот закон уже в Европе есть. Точно такой же закон, какой они хотят принять. Это ни к России не имеет никакого отношения. Но я так понимаю, что на этот раз грузинская мечта, судя по первому слушанию в парламенте, где они проголосовали, провели этот закон, будет стоять до конца. Потому что они прекрасно понимают, что Грузия является ключевой страной Кавказа, и что втягивание Грузии в войну, древней православной Грузии, удела Божьей Матери и Верии, последнего на земле реального осколка православной Византии, кроме Грузии нет такого осколка на земле, как государство.
Да.
На мой взгляд, это, в общем, крайне нежелательная вещь. Поэтому грузинская власть будет делать все, чтобы не позволять превращать Грузию в инструмент манипуляций европейских либералов, которые сейчас идут на выборы в Европарламент, на котором они должны потерпеть сокрушительное поражение, и которые просто хотят преподнести Грузию, в которой они устраивают и провоцируют через свои прокси. Значит, вот эти беспорядки, как такую вишенку на торте? Смотрите, мол, мы защитили в Грузии демократию. И да, французская гражданка Саломе Зурабишвили, которая руководила департаментом французской разведки перед тем, как стать послом в Грузии, она во Франции родилась, напомню, а потом стала президентом Грузии, рожденная во Франции, бывший руководитель департамента, значит, разведки стратегической французской. Она, собственно говоря, вот и задает тон этим мемами, там русский закон, не грузинская мечта, а русская мечта. А по сути вопрос стоит очень понятный и простой. Вот непонятно, что Европейский Союз может дать Грузии, кроме проблем. Но понятно, что Грузия может принести тем либеральным элитам Европейского Союза, которые хотят с Грузии на тарелочке с голубой каемочкой прийти к выборам, чтобы сказать: смотрите, мы еще и Грузию втянули в это наше, значит, упадническое пространство, понимаете, которое, политика которого привела к кровопролитной войне в Украине, к разрыву всех связей с Россией. И да, вообще к непонятному хаосу.
Максим Леонидович,
думаю, что на этот раз грузинская мечта выстоит, выстоит. И на самом деле мечта о нейтральной Грузии, которая будет потом нормализует отношения со всеми соседями, включая Россию, я лично в это верю, с Абхазией договориться, с Южной Осетией договориться, с своими братьями, которыми в начале 90-х грузин свели в кровавой бойне. Внешние игроки, конечно, разумеется. Я думаю, что эта Грузия – это бесценное сокровище христианской цивилизации, кавказской цивилизации, которое должно сохраниться.
Максим Леонидович, вы всегда так относитесь к протестам, складывается впечатление, что вы в некотором роде демофоб. То есть, вот, например, вышли люди на площадь протестовать против закона, который они считают вредным для своей страны. Но вы всегда говорите, что это внешние силы обязательно, что это марионетки, их, да, они манипулируемы, как и студенты инфантильные, вот тоже зря.
Грузины говорят.
То есть другая часть грузины общества или
говорят,
руководство грузин.
Многие из тех, кто вышел, там очень много достойных людей, патриотов Грузии, естественно.
Вот, конечно.
Оскорбить. Естественно ли, да. Но тон задают сотрудники, члены и партнеры западных фондов. Те самые иноагенты, против которых принимается закон в Грузии.
Но у нас тоже вот столько иноагентов внесли, в смысле, стало в стране, что даже не знаю.
Я не хочу, чтобы Россия стала частью Запада. Я всегда об этом говорил.
Ну как бы закон о иноагентах...
Я всегда все связи России с Западом были разорваны.
Он никак этому не помешает. Да.
И также были разорваны со всеми филиалами и представительствами Запада, с Израилем, например. Я очень хочу, чтобы эти связи были разорваны. Наглая израильская послиха, которая указывает министру иностранных дел России, как он должен говорить так, через газету «Коммерсант», чтобы ее взяли и выкинули из нашей страны просто. И вообще двойное гражданство с Израилем прекратили просто. Да, я этого хочу, всегда хотел и буду хотеть. Я считаю, что это свобода для моей родины, в частности.
Да.
Освобождение от уз Запада и всех его прокси, и всех его сателлитов.
Евгений Беркович и Петричук, драматург и режиссер, внесли в реестр террористов и экстремистов. Вот это зачем, на ваш взгляд? Вот если коротко. У нас время подходит к концу. Они тоже прокси.
Логику этого я понять не могу.
А как их защитить? То есть может как-то гражданское общество встать на их сторону, защиту? Никакого коллеги?
Гражданского общества больше не существует.
Хорошо, коллеги, может быть, в театральной среде?
Защитить их могут только квалифицированные адвокаты, которые будут квалифицированно
вести дело,
обращая внимание на процессуальную сторону, в первую очередь. Защита по существу невозможна в современной юридической практике. А вот защита с точки зрения процессуальных ляпов, потому что и следователи, и прокуратура, и многие крайне непрофессионально, я сталкивался с этим неоднократно, крайне непрофессионально ведут всякие процессуальные моменты, и умный адвокат, который реально хочет помочь своему подзащитному, обращает внимание именно на процессуальную сторону. Потому что по существу бесполезно взывать, там, апеллировать к ценностям, к смыслам, к содержаниям и так далее.
Вы верите в наши суды, но это не может не радовать. Вот, Максим,
я знаю просто, что есть процессуальные моменты, которые даже самый пристрастный суд не может обойти.
«Бойня номер 5», Курт Вонегут. Читали книгу?
Конечно, да.
Вот расскажите
зрителям. «Уничтожение Дрездена».
Да, про «Уничтожение Дрездена», и со своими глазами видел человек
американский. «Про уничтожение Дрездена», а американо-британскими бандитами.
Абсолютно. Друзья, можете приобрести эту книгу «Бойня номер 5», Курт Вонегут, с таким явным антивоенным пафосом. Там рассказывается от лица добровольца, который в рядах американской армии попал в плен сначала в немецкий и потом, да, стал свидетелем, как Максим сказал, уничтожения Дрездена, просто чудовищного. И это как раз заказывал наш зритель. Чтобы...
Чисто политического. Уничтожение Дрездена не имело никакой военной цели и имело цель просто, чтобы эта столица Саксонии, жемчужина Саксонии, Северная Венеция, город, воплощающий в себе ценности германской культуры многотысячелетней, не попал ни в коем случае в руки советской армии. Потому что в Дрездене не было военных объектов, он не подвергался бомбардировкам на протяжении всей войны, хотя это очень крупный был город. Он был уничтожен именно для того, чтобы советская армия взяла развалины дымящиеся, а не великолепный город средневековый, сохранившийся во всей своей красе. Да. Каким были все немецкие города до их уничтожения.
Жаль, что на исторических примерах никто не учится. История как будто бы ничего нас не учит, но будем надеяться на лучшее. Все же, друзья, книгу можно приобретать в магазине «Дилетант», shop.diletant.media, чтобы поддержать канал «Живой гвоздь». Также можете поддержать по QR-кодам, которые указаны на экране, и по ссылке в описании отправить донат на развитие канала. Спасибо большое, Максим Леонардович. Напомню, что с нами был Максим Шевченко, публицист, политик. И через час в эфир выйдут Екатерина Шульман и Максим Корников. Ну, а мы с вами прощаемся.
Ничего не бойтесь, друзья, ничего не бойтесь. И думайте над тем, что происходит. Не верьте тому, что вам втискивают в головы, откуда бы это втискивание ни происходило. Слева, справа, сверху, снизу.
Не верь, не бойся, не проси.
Точно.